Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас в гостях Петр Налич, исполнитель, композитор, музыкант, замечательный оперный певец. И архитектор, между прочим, по первому образованию.
По первому образованию архитектор, совершенно верно.
Но вы как архитектор себя сейчас не проявляете? Или проявляете?
Нет, я проявляю, если меня кто-нибудь спрашивает моего совета. Типа, как вот мне там сделать?
Сносить, не сносить.
Сносить, не сносить, да. Тут, конечно, у меня... Причем я заметил, что если ты каким-то делом не занимаешься как профессионал, то ты становишься гораздо более уверенным в себе критиком.
То есть, когда... Интересная особенность, да.
То есть, когда...
Это кинокритики, театральные критики себя примерно так чувствуют. Да-да-да,
они же сами, точнее, не актеры, не, там, не музыканты, не режиссеры. И я просто чувствую, насколько уверенность, вот этот апломб, он внутри почему-то вдруг растет. Когда ты вот у тебя есть бэкграунд какой-то профессиональный, вот как у меня архитектурный, но сам я как архитектор не работаю, поэтому мне никто не скажет, а ты сам-то что построил? А я ничего не строил, я же не архитектор, я критик. Так что да, я страшный критик совершенно архитектурный.
Когда общались перед началом программы, вы сказали, что... мы задали вам вопрос, который был связан там с верой, да, и прочее. Вы сказали, я как человек православный, вот могу сказать,
стараюсь
что...
Стараюсь им быть, да. Я так часто сказал, потом начал думать, обдумывать свои слова. Стоит это говорить, что стараюсь им быть, да.
Да.
А в чем разница?
Ну, как в чем?
Я про архитектуру хотела спросить.
Бесконечное стремление, чтобы быть им... Да. Про архитектуру.
Да, вот просто вы сказали, что многие храмы строятся сейчас некрасиво, неправильно.
Да, я
и
просто
прочее.
Очень переживаю, потому что для меня это такой важный момент. Я совершенно счастливый хожу, когда вижу, что какой-нибудь храм восстанавливают и восстанавливают внимательно, красят внимательно. И если там где-то была видна, например, фактура кирпичной стены или каменной, то ее не заштукатуривают, а стараются именно сохранить эту фактуру. Это очень важно тоже. Когда цвета подбирают тоже сообразно, не просто там розовый, как обычно у нас в Москве, все, вы знаете, в розовый давайте все покрасим. Розовый же хорошо, правильно, красиво розовый. Вот и красит розовый. А как-то внимательно к этому подходит, как-то вот смотрит, что-то изучают, то есть какой-то путь рефлексии проходит человек, работу какую-то проделывает, это видно, и это, конечно, радует. И, с другой стороны, ужасно разочаровывает, когда понимаешь, что строят какую-то дребедень, а главное, что понимаешь, что это не просто там торговый комплекс, построили, ладно, фиг с ним, а это храм. То есть это вещь, которая должна человека определенным образом настраивать, в моем понимании, как, так же, как икона, она не может быть любая. То есть у меня много было всяких диспутов с моими друзьями по этому поводу, потому что говорят, что ты не понимаешь, что иконы нельзя говорить, красивая она или некрасивая, потому что икона, вот эта икона, и вообще у нее другие там задачи и так далее. Это все так, но тем не менее, все-таки, мне кажется, у человека, если говорить об этом как о чем-то, что просто помогает и настраивает, а для меня лично это очень важный аспект всего, скажем так, красоты в иконописи и в строительстве сооружений храмов и церквей. Это очень важно говорить. Это мы прекрасно видим разницу между плохой иконой и иконой, например, Андрея Рублева или Дионисия, да, то есть сразу понятно, что это такое, и соответствующая гамма ощущений в тебе просто человечка, она сразу возникает. Просто у тебя сразу какая-то настройка, она сразу возникает. А когда ты видишь плохую икону, я не знаю, может быть, кого-то, конечно, это на что-то настраивает, но я сомневаюсь очень в этом. И это, кроме как формально, к ней никакого отношения быть не может. И того, что ты настраиваешься, может быть.
Бывали времена, когда икон не было вообще у нас в нашей советской стране, и люди, в общем-то, на каких-то, я не знаю, там, вырезках из каких-то старых книжек, да, вот там ставили в качестве икон, потому что не у всех была возможность сохранить старинные. Но вместе с тем сейчас все-таки уже иные времена, я с вами абсолютно согласна, мне тоже очень жаль видеть, когда профанируется красота и профанируется особенно вот золотой цвет, который насыщен такими смыслами глубокими, да, и имеет такое значение в принципе, в христианской культуре, и когда сейчас вот, может выглядеть и дешево, и пошло, и так далее, это просто большая боль.
Это же халтура.
Да, давайте не будем брюзжать на эту тему.
Но зато есть очень хорошие тоже иконописцы, тоже, и это совершенно сразу огромная радость.
Я все-таки позволю себе вернуться к тому, что меня так зацепило. Вот когда человек говорит, я православный, потом думает, а может быть, правильнее сказать, я стараюсь быть православным. Все-таки в чем зазор здесь?
Может быть, конечно, люди скажут, что тут есть терминологическая всякая путаница в том, что я говорю, но я постараюсь просто говорить о своих ощущениях, чтобы это звучало чуть более уверенно с моей стороны. В моем понимании в православии вся красота и... Ну, точнее, не вся, я сейчас не буду за все говорить. То, что я вижу, какая-то удивительная загадка и чудо и красота в том, что это идеал недостижимый в принципе. То есть это в отличие от других религий, не будем называть, где есть определенный свод законов, который в принципе осуществим, исполним, и ты, исполняя их, чувствуешь себя отличником. Ты отличник, и поэтому ты молодец. Ну и тут, соответственно, ты начинаешься у тебя соответствующие из-за этого косяки в связи с тем, что ты чувствуешь себя молодцом. А в православии это, в принципе, недостижимо. То есть ты так вот смотришь, 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 вот здесь вот это, вот это, вот это, вот. Они вроде так по мелочи, вроде строго-не-строго, строго-не-строго. Строго-не-строго, так сказать, не закон для тебя, то есть закон для тебя, а не ты для закона и так далее. И ты так вот это вот так... Вот лично это мое такое поверхностное во многом, может быть, суждение об этом, но тем не менее, раз спросили, я об этом скажу. И этот, чтобы сказать, ну, номинально православный, это точно. Но чтобы вполне сказать, что ты прям вот православный, ну, в каком-то таком широком смысле, чтобы сказать, знаете, я православный, берите с меня пример, скажем так, конечно, не могу. Вот, поэтому именно вот эта вот бесконечность пути, когда ты постоянно, чем выше ты забираешься, тем больше ты понимаешь, просто на самом деле у тебя увеличивается частота дискретизации твоего зрения. То есть ты просто
и более зорким становишься.
И объем задач, да. Ты просто раньше ты ограничился тем, что ты не воруешь. В принципе, я там как вот там вот в последний раз в 10 классе украл жвачку, так с тех пор, в общем, не ворую. Да, это первый так, шаг,
так,
да.
Так прищурились, как будто просканировали свое сознание, свою память.
И хотя вспомни, когда последний раз что-то украли, да. Там, и так далее, и так далее. А потом ты понимаешь, что это начинает открываться. И чем дальше оно открывается, причем в геометрической прогрессии. И ты понимаешь, что дальше оно совершенно безгранично, и ты никак... Чем дальше ты поднимаешься, тем понимаешь, насколько ты... Более вообще, ну, просто хуже очень какое-то такое слово, такое несколько мультипликационное.
Но при этом я по вам вижу, что вы об этом говорите не с отчаянием, а скорее с вдохновением.
Конечно, что... это же прекрасно, потому что идея о том, что ты вот сейчас вот зачем ты тут болтаешься на земле, а просто если ты будешь, грубо говоря, ходить во всем зеленом, например, или во всем красном, и всегда вставать с левой ноги, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Эта идея, она настолько непоэтична, она настолько плоская, ну, для меня лично, что я, конечно, мне кажется, это, ну, просто это неинтересно. А когда ты... Вот это вот возникает вот это вот удивительное...
Отсутствие да, полных гарантий, вообще. Да,
собственно, как вот в моем, так сказать...
Творчество возникает, собственно.
Да,
это и есть творчество.
И какое-то что-то небытовое абсолютно, небытовое, нечеловеческое. И это как вот в моем понимании, опять же, чудо о том, что есть Земля, маленькая песчинка на краю одной из галактик миллиардов во Вселенной, и вот только на этой Земле, по данным современным ученых, кто-то, может быть, из каких-то романтиков «Звездных войн» скажет, что это все не так. Я очень люблю «Звездные войны», просто...
Но... Я тоже.
Да-да-да, но это как бы все-таки разные вещи. А вот на этой маленькой Земле есть... Такое, что вообще, представьте, а вокруг летают, ну, просто, грубо говоря, куски камня. Ну, по сравнению, если сложность судить, ну, там, самое сложное, там, ну, там происходят эти всякие там реакции ядерные, там, термоядерные реакции, там, да, на звездах происходят. Я поверхностно, опять же, сужу совершенно. Но это не сравнить по сложности даже с грибами белыми или с опятами. Вот. Или там, а я уж не говорю про животных, и уж не говорю про человека, который сидит об этом всем думает, и еще и порой, там, не знаю, стихи сочиняет, и придумывает там компьютеры, и все это так здорово, вообще видите. Чудесно. При этом это вот маленькая песчинка на периферии, и при этом это центр и периферия одновременно. Это удивительно.
Когда вы стали говорить про то, что это такая красота, да, вот идеал, к которому ты стремишься, это недостижимо, он так прекрасен, что он недостижим. Я вспомнила слова Достоевского. Прошу прощения за это. Не подумайте,
нет,
что я
не тут... подумал, что я не люблю Достоевского. Что...
Вот, когда он говорил о том, что мир спасет красота, он же имел в виду, что мир станет красота Христова. И это для него было совершенно
понятное дело, что не вареные джинсы он имел в виду, да.
Конечно. Да, да, и имел в виду, что именно вот, что это вот та недостижимая красота, которая при этом постоянно является источником творческой энергии, которая человеку просто жизненно необходима, более необходима, чем воздух, там, вода и все
да,
остальное.
Да, в связи с этим даже вспомню, как говорится, из каких-то... у нас, помню, был такой диспут, в курсе на втором, мы на третьем мархе учились, от объективности или субъективности красоты. И, по крайней мере, со многими из моих друзей мы пришли к консенсусу, что красота не понятие, а явление. объективное, просто человек субъективный. Я не говорю, что я объективен. Человек плюс-минус, он бывает чуть объективен, то есть это такие зацепочки, что бывает где-то вдруг в разных каких-то областях человеческой жизнедеятельности, и понимание, он бывает объективен. Вот, но сам человек, конечно, в принципе, субъективен, потому что на него все влияет и так далее, куча всего там. Но красота при этом, ей от этого ни холодно, ни жарко. Я не говорю, что давайте сейчас вот решим все-таки вот Lamborghini Diablo, это красивая или некрасивая машина, да? Понятно, что в каких-то человеческих проявлениях есть какие-то искорки красоты. Наверное, там в дизайне чайников чуть меньше можно проследить этих проблесков. Но они там все равно могут быть какие-то. Просто это, может быть, совсем такие намеки, чем там в симфонии Петра Ильича Чайковского там, или в каких-то там в мессе си-минор Иоганна Себастьяна Баха, где этого просто этих искр просто они там искрят прямо. Вот, но они все равно где-то есть. То есть эта красота, она все равно присутствует в мире постоянно, и она вот так вот где-то кому-то удается эту красоту вот так вот зацепить.
Слушайте, а если художник, вот, к примеру, производит на свет что-то совершенно прекрасное, у меня, например, иногда возникает ощущение, да, просто делюсь, что называется, что он это подсмотрел, что ему приоткрылось вот как какое-то вот это инобытие. Там слушаешь музыку Верди, такое ощущение, что она уже существовала, да. Он ее просто вспомнил. Да, вот,
ну, сейчас это, конечно, не сижу, потому что я буду говорить, потому что я буду говорить о том, как я что-то, если мне что-то приоткрылось или нет. Я, конечно, надеюсь, что какие-то вещи из того, что я делаю, в них есть какие-то вот эти искры, а концентрация этих искр, конечно, я судить не могу.
Сразу вспоминается строчка одного поэта: «Пустая ты, и нет в тебе искры Божьей». Петр, мне кажется, вы произнесли ключевое для разговора о вере слово «путь». То есть путь человека к вере, и в вере это всегда,
это всегда
этапы. Это никогда не путь в один шаг, это открытие за открытием. Вот насколько вы можете об этом нам рассказать, какие этапы на вашем пути к вере в вере вы могли бы выделить?
Конечно, я должен сказать, что известным образом так сложилось, что меня окружали разные и случаи в жизни, и конкретные люди, которые на меня повлияли, разные ситуации, которые меня вовремя настроили, разные советы, которые меня образумили вовремя. Какие-то где-то советы были просто невзначай сказаны, или где-то это были просто какие-то штрихи в жизни, где-то это были конкретные слова, которые мне говорили мои либо друзья, либо знакомые, либо родственники, которые меня вразумили, как мне кажется, в нужную сторону настроили. Случаи, опять же, из жизни определенные. И это, ну, это постоянная вещь, которая постоянно происходит. А из этапов каких-то, ну, то, что вот, например, в какой-то момент у меня мама с папой, они не крещенные, но, скажем, сочувствующие, скажем так. Но при этом вот мой старший брат, первый в нашей семье, покрестился много лет назад. Вот. А он вообще был такой настоящий, сейчас он остепенился, был такой настоящий московский хулиган, романтический. Вот. Но при этом это на меня произвело сильное впечатление. То есть он вот такой был, знаете, художник. Вот. То есть он сейчас начинает союз художников, да, он сейчас он художник-оформитель. Вот. Но тогда он был еще такой роскошный повеса и хулиган. И, в общем, все ему завидовали. И я на него, конечно, во многом пытался равняться, хотя я всегда был домашний мальчик, в отличие от него. И потом, конечно, то, что я сам, в принципе, покрестился, тоже, конечно, важный этап для меня.
К музыке.
Да.
Да, давайте перемежать наш разговор все-таки, да, музыкальными композициями. Что мы сейчас послушаем из...
Ну, давайте послушаем песню «Еду далеко».
Это из того же самого концертного выступления,
это, вы знаете, это которое... удивительно, эта песня является таким мостиком между двумя темами музыкальными, которые мы сегодня затронули, а именно между программой к спектаклю «В Рамте» и к программе «Песни Менестрели», потому что в ней есть что-то менестрельное, а при этом это заглавная романтическая композиция из спектакля «Северная Одиссея».
Еду далеко, легко, легко. Надо бы взять кого, надо бы кого-то взять с собой, но нету никого, нету никого. Едет далеко, легко, легко, вот бы меня он взял, вот бы да меня он взял с собой, но нет, я не его, нет, я не его. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
это за песня за рекой? Ла-ла-ла-ла-ла-лай, кто это поет ее со мной там? Где-то за рекой, где-то за рекой. Милый мой, возьми меня с собой, да, дали далеко, дали далеко. Чтобы не настали холода, будем с тобой всегда, будем же с тобою навсегда. Где-то за рекой, где-то за рекой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Музыкант, поэт, композитор Петр Налич сегодня в гостях «Светлого вечера». Я бы вот о чем хотел спросить в связи с только что прозвучавшей композицией и с многими предыдущими. Мне кажется, что любой музыкант современный, особенно находящийся в индустрии, то есть известный, дающий концерты, знает вот таких уже набивших оскомину в форматах, критериях продукта, который подходит для массового музыкального какого-то продюсирования или тиражирования. Это простой припев обязательно, простой с какой-то желательно повторяющейся строчкой, незамысловатый куплет. Куплет вообще может быть проходным, главное, чтобы припев был запоминающимся.
Мотивчик такой.
И так далее и тому подобное. Вы пишете песни, по крайней мере, нынешние, вот последние особенно, которые, ну, просто как-то нахальным образом попирают все эти критерии и форматы массового музыкального продукта. Вам вы это специально делаете? Вы не боитесь того, что на самом деле, говоря, там, опять-таки, шершавым языком музыкального бизнеса, вы снижаете продажи свои?
Нет, совершенно не боюсь, нет. Во-первых, я так удачно, мне кажется, удачная степень известности у меня, средняя, скажем так, которая дает мне чувствовать себя совершенно свободно, в том смысле, что у меня нет ощущения, что надо обязательно собрать стадион. Все равно стадион — это не мой формат. Вот. Мне важно, чтобы была там какая-то аудитория, грубо говоря, там 1000 человек приходит на концерт. Это значит, что я могу подготовить оркестр, это значит, что я могу всем заплатить денег, это значит, что я могу сделать, так сказать, подготовиться к этому, сделать записи. То есть, грубо говоря, есть необходимое и достаточное количество ресурсов, дающие мне возможность жить, есть, кормить семью, и при этом, чтобы не хватало на записи, сведения, мастеринге и на музыкантов. То есть вот этот баланс, он сейчас есть, и он меня абсолютно устраивает. А с другой стороны, именно то, что у меня эти критерии, то, что там 4/4 обязательно, да, и вот легкий припев, потому что я ничего, и бывают совершенно чудесные композиции, совершенно там танцевальные, простые, которые мне очень нравятся.
Это неплохо.
Это неплохо,
не,
да.
Не обязательно это какая-то примитивная песня, просто да, она мог быть, простая для восприятия.
Да, мог быть простые для восприятия, тоже совершенно гениальные вещи, ну там всякие, не знаю. Так что это совсем не значит плохо. Просто сейчас мне кажется, что... Вообще, в принципе, мне кажется, чтобы было какое-то развитие, нужно делать в первую очередь то, что интересно тебе, а во вторую очередь, конечно, уже там как-то, так сказать, суетиться, рекламироваться, чтобы это люди услышали, чтобы дошло до них. Ну, перенастраивать иногда формат перенастраиваешь, потому что, конечно, вот часто задают вопрос, ну, как, ну, вы же понимаете, что все придут, сейчас будет рок-н-ролл, сейчас будут танцы, вот, а тут нет танцев. Ну, мне кажется, за последние как раз несколько лет, скажем так, вот после Евровидения, удалось настроить какую-то большую часть аудитории, именно которые знают меня и периодически слушают, на то, что могут быть совершенно неожиданные разные концерты. И мне кажется, даже это уже людям отдельно интересно, то, что неизвестно, что там будет.
А это та же аудитория, которая вас слушала раньше, или все-таки новая пришла?
Ну, я не знаю. Думаю, что, конечно, какая-то новая, какая-то, может быть, откололась, какая-то ходит только на... Периодически у нас там бывают по-прежнему такие зажигательные концерты, потому что я очень люблю зажигательную музыку, очень люблю рок-н-ролл, очень люблю всякие эти самые ритмические вещи, грувы. Иногда хочется потанцевать рок-н-ролл, иногда хочется петь лирическую песню. Но на данный момент меня просто интереснее, наверное. Хотя нет, на самом деле, вот какие-то ритмические вещи. Вот именно в Рамте, например, там есть очень ритмически сложные вещи. Прям такие, прям на ритме построены, всякими перкуссиями, которые тоже очень интересны. Вообще музыка настолько многообразна и бесконечна, то, что там даже вот сказать ритмично – это ничего не сказать, сказать лирично – тоже ничего не сказать. Поэтому там бесконечное количество оттенков, сочетание звуков, сочетание стилей, сочетание инструментов, смыслов, насыщенности текстом, насыщенности мелодии или, наоборот, простотой. То есть это столько всего, что в этом бесконечно можно заниматься. И именно просто лабораторное, так сказать, занятие вот в этом всем – это самое интересное для меня на данный момент, то, что вот сейчас вот есть такой вот проект, скажем так, назовем это страшным словом проект, и такие песни, у них такие аранжировки, такой состав, вот у нас там такой хор, у нас такой вот ансамбль, там небольшой оркестр, это так-то взаимодействует, это очень интересно, хочется сделать это хорошо, сделать несколько концертов, потом записать и сдать пластинку. С одной, с другой стороны, есть какие-то ритмичные вещи, которые тоже вот, они состоят из других совершенно таких вот музыкальных составляющих, их тоже хочется делать, хочется показать, сыграть и записать.
Но вот для меня грань скорее проходит не между ритмичными и мелодичными, а между, скажу страшное слово, целеполаганием артиста. То есть, по моим ощущениям, когда в 2007 году песня «Гитар», как принято говорить, взорвала интернет, вы, может быть, сами того не желая, заняли нишу такого скоморошества. В этом слове нет ничего уничижительного.
Это некое
искусство развлекать, искусство увеселять, и это достойное искусство. А на этом фоне мы вспоминаем имена, которые связаны с понятием «русский рок», там Шевчука, Гребенщикова, Башлачева, которые скорее задавали какие-то вопросы, скорее как-то заставляли задуматься. И вот насколько то, что вы делаете сейчас, это такая попытка, не знаю, может, выйти из ниши скоморошества, расширить ее. Вот как вы в этих терминах рассуждаете? Вы такой,
ведь меня,
такой
на самом
процесс
деле,
видите?
Это вот вопрос о нише скоморошества, он существует в сознании в основном только у журналистов. Потому что...
На том мы тут и сидим, да?
Да, да, потому что я-то чего, я там спел такие песни, а потом иду, пою другие, и нет у меня никакого, так сказать, в этом смысле, иди, что надо обязательно, надо сейчас что-то сделать. Конечно, хочется, чтобы люди приходили на концерты просто. То есть главная задача моя, чтобы в зале были люди. Задача моя, чтобы альбом, если я издам, чтобы вы люди послушали. А для каких-то людей я никогда и не выйду из нишевого скоморошества, я всегда останусь. А для каких-то людей, которые услышали меня там позже, они никогда не узнают, или узнают, ничего себе, такой тоже был, ну ничего себе. Так что это на самом деле вопрос не ко мне, а к кому как интересно. Как
а к музыкальным критикам.
К музыкальным критикам, да. Музыкальным критикам, наверное,
мы начали наш разговор.
Да, наверное, интересно проследить вот там, там, я не знаю, движение или рост, это не рост, это я тоже, опять же, не хочу об этом судить. А если говорить о людях, которых вы упомянули, замечательных, то это все-таки люди в большей степени, на мой взгляд, связанные с текстами, стихами. То есть в их песнях, Башлачева особенно, вот, Шевчука в большой степени и Бориса Борисовича Гребенщикова, тексты, именно идеи, сюжеты даже, они, мне кажется, всегда превалировали над музыкой, а музыка там у Башлачева была совсем просто, у Шевчука это такое просто, чтобы был драйв, а у Гребенщикова, там у него много всяких ориентальных звуков, то есть которые тоже, опять же, в моем понимании, настраивают на определенный лад. То есть музыка должна настроить, чтобы ты этот текст услышал. Так я это воспринимаю. Вот. А в случае с песнями, которые мы сейчас слушаем, мне кажется, в них скорее все-таки музыка на первом плане, а тексты вспомогательные как раз. То есть как раз вот эти там какие-то прозвучали какие-то бури или там прозвучали какие-то тексты, это скорее настройка на то, чтобы вот они вот под музыкой они скорее находятся, мне так кажется.
Ну, вот у меня свое ощущение от песен, которые мы прослушали, в том смысле, что как раз-таки мне так кажется, что это тот удачный пример, когда снимается вопрос, что первично текст или музыка, первично мысль, первично
ощущение. Ну, в последней песне уж точно они совершенно наравне идут, да. Но в первых двух, мне кажется, музыка была на первом плане.
Можно продолжить все-таки разговор о смыслах? Мне бы, честно говоря, очень хотелось вернуться к той теме, которую мы в предыдущей части так слегка завесили. Вы говорили, когда о пути, да, о пути к вере, да, вот момент встречи со Христом, мне кажется, для верующего человека, он вообще такой в жизни определяющий, да. А вы могли бы об этом немного рассказать?
Я, честно говоря, не готов сказать, знаете, я встретился с Христом. Знаете, это очень сильно, конечно, звучит, и... По поводу всех вообще прогнозируемых ощущений, я так немножко осторожно к этому отношусь. Mm-hmm. Там, когда некоторые мои знакомые говорят, вы знаете, ну как же не чувствуете, когда причастие, вы разве не чувствуете этого? Говорит, я бы не хотела тут. Что меня
Очень в русле православной традиции.
Вот нет, мистификация вот, это да.
В ощущения вот эти уходить какие-то, там искать какие-то особые какие-то там чувства на кончиках
пальцев. Речь все-таки не об ощущениях, я так понимаю. Да. Речь скорее о том, что, знаете, есть такой афоризм, что после встречи со Христом человек, возможно, моментально и не поменяет свою жизнь, но уже точно не сможет жить так, как будто этой встречи с ним не было.
Ну, это конечно,
вот у вас такое было, водораздел такой?
Ну, я не могу его точно обозначить, но, наверное, был.
А если можно вопрос по-другому поставить? Вот вы сказали о пути, да, что это путь, который никогда не заканчивается. А что тяжелее всего в себе менять?
Тяжелее всего избавляться от страха.
Какого?
От страха человеческого, бытового. Страха, что вот, денег не будет, люди не придут, я там теряю популярность, ну как слава, деньги, весь набор, что там, вот, там, а как же мы будем там жить, а семья, а вот там это. Ну, то есть вот эти страхи первичные, вот. Как ни странно, страх того, что вдруг перестанет получаться там что-то сочинять, он вторичен, потому что кажется, что как раз если ты будешь правильно настроен и избавишься от первых страхов, то, соответственно, та доза тех самых искорок, о которых вот я говорил, мы говорили, она тебе будет выдана в необходимом достаточном количестве. Вот. И тут по этому поводу беспокоиться незачем, потому что все, собственно, эти способности, они дадены столько, сколько надо, кому надо, тому надо, в нужных пропорциях и в нужных направлениях. Поэтому об этом, в принципе, можно и не беспокоиться. И... То есть, если перестанут сочиняться песни, значит, перестали сочиняться. Значит, Россини он вообще в 26 лет перестал сочинять. И потом говорят, что лучший его труд – это поваренная книга.
Вы же знаете...
Кокетливо.
Да-да-да.
Но мы постараемся, конечно, как Иоганн Себастьян Бах до гробовой доски сочинять, я надеюсь.
Пожалуйста.
Да, я, по крайней мере, надеюсь, что порох будет.
Просто, да, есть страх, а на противоположной чаше весов, ну, то есть, вот если говорить о каких-то замещающих, да, там, чувствах и прочее, это же интерес.
Нет, еще большой, конечно, страх есть не заметить. Не заметить чего-нибудь, не заметить больших вещей, каких-то, которые кажутся маленькими, так пробалтываешь, они просто проходят, какие-то отношения там с людьми, и ты бас, такой вообще проскочил вроде, а потом такой через месяц вдруг понял, что ты тогда в тот момент там такой-то там чик, импульс куда-то дал там. Здесь такой чик, другой импульс дал. Вот такие вещи. И ты понимаешь, что то-то-то-то последствия этого, к чему это приведет. Вот,
вдруг... А вы для себя формулируете, как вера помогает этот страх преодолевать?
Конечно, потому что все написано, не думать о хлебе, вот стараешься, просто написано же. Вот.
На этой глубокой философской ноте нашу сегодняшнюю беседу мы, к сожалению, должны закончить. Очень хочется снова вас в студии у нас увидеть.
С радостью.
Возможно, без повода, возможно, по поводу какого-нибудь очередного музыкального сценического проекта, который, опять-таки, не впишется в то, с чем мы уже к тому моменту привыкнем ассоциировать имя музыканта-композитора, певца Петра Налича, который сегодня у нас был в гостях.
Да, и был у нас по поводу двух премьер. Первая – это вот 18 сентября в РАМТе, в Российском академическом молодежном театре выходит спектакль «Северная Одиссея», да, где будет звучать музыка Петра Налича,
живая,
и, судя по всему, очень красивая.
Конечно.
И 1 октября будет концерт в Театре эстрады с новым таким наполнением. Песни «Менестрели» будут представлены. Три композиции из этого концерта мы сегодня уже услышали, и сейчас у нас есть...
Да, четвертая называется как раз «Вальс менестрелей».
Прекрасно.
Спасибо огромное еще
раз
за беседу.
Друзья.
В студии работали Алла Митрофанова.
Константин Мацан, до свидания.
До свидания. И слушаем «Вальс менестрелей». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».